поговорим о театре.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Мария Петько. Перед Новым годом в гостях у радио «Град Петров» побывали актеры Алиса Варова, Василий Гузов и режиссер Сергей Исаев, которые рассказали о спектакле по повести Алексея Толстого «Гадюка», идущем в театре «Остров». Беседа получилась настолько содержательной, что после эфира мы остались в студии и продолжили разговор уже не только об этом спектакле.
Алиса, Василий, Сергей. Наша передача называется «Поговорим о театре», и сегодня мы с вами будем говорить не о конкретном спектакле, а именно о самом понятии театр, о театре классическом и современном. Можно ли вообще говорить о различии этих понятий? Но начну я с того, что спрошу о вашем собственном пути к театру. Как вы попали на эту дорогу, как вы встали на эту дорогу, что послужило импульсом? Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, видите, Алиса.
Наверное, что послужило импульсом, я скажу в конце. Я расскажу, что закончила я Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, как, наверное, многие петербургские артисты. Думаю, как большинство актеров, которые работают в Петербурге, ну, почти все заканчивают академию театральную нашу.
А перед этим что было?
А перед этим я жила далеко, в городе Хабаровске. Училась там, в театральном институте тоже, в Хабаровском театральном институте. 2 года на режиссера. А после этого я решила поехать поступать именно в Петербург. Почему-то я так решила сразу, что именно в этот город. Я приехала сюда и поступила к Семену Яковлевичу Спиваку на его курс.
Сразу знали.
Да, ну это вообще одна из самых, мне кажется, знаковых историй в моей жизни. У меня такое было только 2. Один раз, вот это было как раз с этим поступлением. Я очень четко знала, что у меня была какая-то такая стойкая вера. Иногда такое есть чувство, что ты делаешь именно то, что должен делать сейчас. И у меня было это чувство. Я приехала, я поступила. Мне кажется, что я поступила со скрипом, и я в этом уверена. А потом как-то так все произошло, и вот сейчас я работаю у Семена Яковлевича в молодежном театре на Фонтанке, и кроме этого еще участвую в каких-то других проектах, в других спектаклях каких-то, которые мне очень интересны. А импульсом, ну не знаю, наверное, нет, импульс у меня был, я помню, когда мне было 6 лет, я увидела кино, в котором погибал главный герой, я очень сильно плакала, а моя бабушка сказала мне: да ты что, он же артист, он живой. И почему-то именно вот это обстоятельство, я не знаю, я так запомнила эту историю, и потом я не хотела быть артисткой какое-то время. Это случилось уже достаточно, когда мне там было в 10 классе, наверное. И вдруг я поняла, что я вот именно этого хочу. Потому что, наверное, это возможность выйти за пределы себя, наверное, так. И какие-то другие обстоятельства на себя примерить, так, наверное.
Василий, а у вас тоже с детства тяга такая к актерской профессии?
На самом деле тяги у меня не было, меня туда затаскивали силком. В школе, ну, у нас в школе был театр, и там не хватало мальчиков. И вот меня туда затянули, но там была девочка, которая мне очень нравилась, и я туда входил, в этот театр. А потом получилось так, что я начал там довольно много играть, меня начали переводить из класса в класс, потому что я играю в театре. А если бы я не играл в театре, меня бы выкинули из школы.
Пришлось.
И, да, я вот так вот насильно занимался театром, и в конце, в 11 классе, я тогда еще были 11 классы, не знаю, есть они сейчас?
Есть. Тогда они как бы были 10-м годом, но 11-й
да,
номер.
Ну, да, ну в общем, тогда я был в 11 классе, и я подумал, что я буду готовиться к поступлению в медицинский университет, в первый мед. И я вот начал, я пришел к своему руководителю, режиссеру Светлане Петровне Сердюк, и говорю: Светлана Петровна, я ухожу из театра. Я ее очень сильно обидел, потому что очень много было спектаклей вот на мне завязано у ней. И я вдруг беру и выхожу отовсюду и начинаю готовиться. В итоге ни в какой первый мед мне поступить не получилось. И единственное, куда мне можно было податься, это был театральная академия, Санкт-Петербургская театральная академия. И я побежал в нее, начал поступать, и в первый год я совершил глупость, которую, как мне сказали, совершил не только я, а еще многие совершали. Я прошел отборочную консультацию и пришел сразу же на второй тур.
Да.
Я не знал, что есть после отборочной консультации существует еще первый тур. который нужно тоже пройти. Я пришел сразу же на второй тур. Я думал, что я первый тур уже прошел. И таким образом вот я не попал к Красовскому. Я тогда набирал Красовский, я должен был попасть к нему, а он в тот год набирал еще такой русско-немецкий курс. И я для того, чтобы попасть, чтобы иметь какое-то отношение к немцам, там нужно было поступающим иметь какое-то отношение к немцам. Я пошел в католическую русско-немецкую общину и попросил их написать рекомендательное письмо, что они меня рекомендуют для обучения в театральной академии. И, в общем, с этой бумагой я пришел на второй тур, и мне сказали: дружочек, ты немножко опоздал. Год я скрывался от армии. Не будем...
Все секреты выдаешь.
Да, не будем этого скрывать. А потом поступил в театральную академию к Анатолию Самуиловичу Швейдерскому. В этот год я не терял, на самом деле, даром. Я занимался в такой прекрасной студии, это киношкола «Кадр». Вот такой вот у меня был поневоле путь в профессию.
Судьба вела, да. Обычно наоборот, именно в театральную академию не поступить, а у вас...
И на самом деле, после окончания театральной академии я вообще не хотел этим заниматься, но... Так получилось, что ко мне пришли друзья, которые попросили меня показаться в молодежку. Я показался с ними, и потом через некоторое время они ко мне пришли и говорят: «Вась, мы попросили к Семену Яковлевичу, и он сказал, чтобы мы тебя тоже взяли». Я тогда решил так, я тогда был такой в крайней степени фаталист. Я сказал: ну, раз судьба вот меня ведет по этому пути, значит, надо идти по нему. И вот я пошел, и вот сейчас занимаюсь этим делом.
То есть вы с Алисой вместе в одном театре?
Мы работали. Я работал в молодежном театре, я отработал почти 11 лет там. Ну, сейчас я участвую в различных независимых театральных проектах.
Сергей, у вас вообще какой-то сложный путь.
Да, у меня более долгий он просто к этому делу. У меня первое образование тоже гуманитарное. Но это достаточно часто у режиссеров бывает. Ну, не обязательно гуманитарное, но что режиссерское образование часто для многих второе. Наверное, уже какой-то багаж к тому времени. Но я с детства всегда, мне театр казался какой-то магией. У меня родители не театральные люди, но очень интеллигентные любители этого дела, так скажем, театрального. И вот я много ходил в детстве и ничего не понимал, выносил только эмоцию исключительно. И долгое время ей жил. Потом, когда я полюбил литературу, я вот не знал, как там, не знаю, какие-нибудь любимые рассказы Куприна. Вот меня просто мне хотелось поделиться. Я делился, я понимал, что этого мало. Вот мне хотелось как-то вот, ну как же, вот я же плачу от этого рассказа. Понимаете, хочу, чтобы... Ну, представляете, как сухо это просто пересказать, да, какое-нибудь свое любимое произведение. Я не знал этого ключика. И когда я уже, скажем так, по секрету, что к 30 уже там годам я начал подбираться, я понял, какой есть выход. Я совершенно мало чего знал про режиссуру, на самом деле, но понимал, что это вот тот ключик к этой тайне, которая позволит тебе поделиться твоими любимыми вещами. И тоже я в итоге закончил театральную академию нашу, оказался там не то чтобы случайно, но вот здесь Ларисе Вячеславовне Грачевой я благодарен, я у нее чуть-чуть поучился, но, в общем, благодаря ей я окончательно убедился в том, что это вот, что мне туда. В итоге я закончил у Сергея Викторовича Васильева курс тоже театральной академии, режиссуру, сколько лет уж... Я уж не помню, лет 5 уже, наверное, назад. И с тех пор я ни разу не усомнился в том, что это действительно очень сложное, но самое, наверное, интересное из профессии. Она, конечно, очень субъективна, и твое к ней отношение, и как относятся к твоим работам люди, но это безмерно интересно. И, ну, мне хочется так сказать, что и полезно на самом деле для людей профессия.
Но иногда в репетициях я его искушаю. Ну, искушаю в плане того, что Сережа, стоит ли этим заниматься вообще?
Да, у нас бывают такие серьезные беседы, особенно когда мы готовимся к репетиции, мы развешиваем декорации. Вот Василий очень сильно мне всегда в этом помогает. И что, да, зачем это все? Это вечный вопрос. На эту тему можно очень долго говорить, что зачем это, да, все. Это же, ну вот, иди мост строй, там, не знаю, кирпичи, это же полезнее, да?
Да, и таким образом мы переходим к следующему вопросу. Да, зачем? И вы, конечно, вот на данный момент не сомневаетесь именно в правильности выбора этой профессии, но менялось ли само восприятие? Все-таки мы изначально имеем какой-то образ, театр – это вот что-то такое, и потом кардинально меняется наше представление. Было ли такое в вашей жизни? Или все-таки вот как вы представляли, так было. Это и происходило?
было. У меня самый мощный переворот произошел, когда мы репетировали одну работу. Это была лабораторная работа, и мы должны были ее показать в рамках одного фестиваля лабораторных работ. И мы репетировали ее. Работа была интересная, сложная, но, к великому сожалению, в этот момент в деревне в моей умирала бабушка. И я не смог поехать к ней на ее похороны. И вот в этот момент, конечно, у меня произошла очень мощная переоценка, потому что работа, которую мы сделали, она в итоге никуда не вышла, ничего с ней не произошло, но передо мной стал вдруг вопрос, такой вот серьезный вопрос. Стоит ли вот это, то, что я делаю, того, что я не поехал в деревню к своей бабушке и не проводил ее, что не встречался. На самом деле, дело не в том, что я не поехал тогда, а дело в том, что я уже много лет до этого не ездил туда. Вот, вот в чем была соль для меня. Потому что я занимался театром здесь, занимался чем-то, как я считал тогда, высоким. И тогда у меня произошла очень мощная тогда переоценка всего происходящего.
А в каком плане, в действенном, она как-то выразилась?
Я начал искать, почему важно заниматься этим. До этого я этого не делал. То есть я просто занимался театром, ну, по инерции. Ну, вот как я рассказывал до этого, что я в школе, мне девочка нравилась. Дальше пошел, чтобы от армии отмазаться. Надо было поступить в высшее учебное заведение. Дальше просто там по инерции. А тут у меня произошло, тут я столкнулся, как это я называю, столкнулся с бездной. То есть вот я встал перед лицом, стою, смотрю на это, и мне нужно найти для себя, почему я это должен делать. Иначе дальше просто непонятно, ну, для чего. И я скажу откровенно, я этого до сих пор ищу. Я до сих пор нахожусь в поиске. И я думаю, что это иллюзия, что можно найти какой-то ответ однозначный. Он все равно будет очень зыбким.
Да, но все равно, получается, есть какая-то правда, которую вы чувствуете, для которой вы жертвуете этим временем жизни собственной.
Для этого есть режиссеры, которые, знаете, вот они аккуратно, так за чашечкой чая, как-нибудь мучаясь и тратя собственные нервные клетки, они как-то так ненавязчиво донесут, что, в общем-то, что когда человек выйдет из-за стола и чайку попьет, он подумает, ну, а, в общем-то, ну, есть смысл. Да, это я так шучу, но на самом деле...
Нет, в этом, ну, то, что на самом деле Сережа говорит, это очень верно, потому что, как мне кажется, для актера, и да и для любого человека, не только актера, там еще что-то, очень важна вера в него, кого-то. Если в человека верят, он способен сделать очень, очень много разных вещей. Ну и сам человек тоже должен во что-то верить.
Алиса, а у вас был переломный момент?
Ну, наверное, переломного момента у меня не было, так что я была готова отказаться. Нет, такого, наверное, не было. Я на самом деле думаю, что поскольку у нас происходит очень часто через кого-то в профессию происходит окрещение. У всех по-разному это происходит. У кого-то это происходит с мастером курса, у кого-то еще, там, может быть, с каким-то режиссером. Но я так думаю, что, конечно, у меня это связано с мастером Семеном Яковлевичем, потому что он, конечно, у него очень четкая позиция по поводу того, что несет театр. И, конечно же, мы в какой-то степени все это впитали. И поэтому, может быть, в какой-то степени ты всегда в момент, когда тебе совсем плохо, можешь где-то на это опереться. Потому что есть у него такое мнение, и оно, мне кажется, но не только его, что театр — это такая светская форма духовной жизни. Это похоже на религиозное чувство, то, что происходит в театре с человеком, который в него приходит. Потому что если хороший спектакль, если все там сделано и с умом, и с сердцем, то человек увидит в нем себя. А это значит, он поговорит с собой, пока он смотрит этот спектакль. То есть произойдет то самое, что очень важно для человека. Он ответит себе на какие-то вопросы. И в лучшем случае произойдет это катарсическое чувство и очищение. Слезы или там смех – это тоже очень хорошая вещь. Но слезы, в первую очередь, как отсылка к такой религиозной стороне этого вопроса. И мне кажется, что когда об этом думаешь, все равно вера в то, что кому-то это может помочь, у меня есть. Как бы иногда мне не было тоже иногда трудно, иногда думаешь, что, ну, действительно. Потому что это все-таки вторичная форма. Вот, например, художник рисует картину, и вот у него сразу вот я и картина. Композитор пишет музыку, я и моя соната. Писатель, книжку. А театр – очень сложный механизм. Очень много людей, очень много всего связано. Очень много там таких моментов сложных. И творчество такое немножечко чуточку другое. И вот это именно трудно переживать, потому что что же в итоге продукт этого творчества, и несет ли он, правда, добро. Хочется верить, что несет, и хочется делать такое, что несет.
И вот мы понимаем, какая большая нагрузка ложится именно на режиссера, какая ответственность. Поэтому вот, Сергей, расскажите, как вы отвечаете на этот вопрос?
Ну, я на самом деле, в отличие от ребят, в своей профессии чуть меньше. То есть я занимаюсь так вот режиссурой, ну так по-серьезному, но вот лет, наверное, 5. Да? Они, конечно, ребята гораздо больше. То есть у меня не было, наверное, еще такого. Я еще на стадии учащегося. В том плане, что мне еще не приходилось очень сильно разочаровываться, потому что я, наверное, еще не настолько в профессии. В том плане, что, с одной стороны, ну, тоже вот я говорю и сам себе противоречу, с одной стороны, это настолько мое, что... Ну, мое не в том смысле, что я знаю, что я здесь хорош, а в том плане, что, ну, это настолько интересно, я вроде уже взрослый человек и уже могу объективно отвечать на вопрос. Да, это, Сережа, тебе нравится? Это ты хочешь туда прыгнуть с головой или нет? Вот, и в то же время, конечно, в большей степени я сейчас, знаете, так полуоткрыв рот, я смотрю вот на все, что происходит в театральном мире и пытаюсь понять, что действительно такое театр, что такое сегодня современный режиссер. Потому что мои понятия, с которыми я шел в театральную академию, собственно, ну, там достаточно классическое образование, оно не противоречило тому, с чем я шел туда. А вот когда я вышел и начал участвовать в разных проектах и общаться с большим количеством людей, благодаря моей первой профессии я еще могу в этой сфере общаться с людьми из других стран. И немножко вот такой, ну, переломов сознания нет, потому что база, то, что Алиса говорит, что есть на что опереться, у меня тоже есть. Это мои любимые произведения, мои любимые спектакли, мои любимые преподаватели. Но весь мир, бурлящий вокруг, он задает массу вопросов мне, как режиссеру по моей профессии. Иногда мне кажется, что я вообще занимаюсь не режиссурой, глядя на то, чем занимаются другие режиссеры. Ну, или что они хотят делать, как они видят свою роль в театре. Поэтому сейчас очень все такое пенное, всего много, весь мир открыт, как говорится, да, мы здесь можем видеть в Питере, даже не выезжая куда-то, видеть и другие театры страны, и другие мировые театры, и разные методики. Поэтому моя сейчас задача – это все-таки вот иметь ту самую опору, не терять, благодаря которой я оказался в профессии.
Так, а вот в чем эта опора? Тоже говоря о многообразии всего, где ее взять?
Понимаете, на мой взгляд, все-таки режиссер, в чем сейчас основная, ну, для меня такая сложность, что сейчас профессия режиссера, она превалирует над всем, понимаете, когда ты смотришь современные постановки, ты видишь режиссера, и все, и художника иногда, да, артисты хорошие, плохие, даже зачастую не разобрать, потому что это не имеет того критического значения.
Ну, кого-то замените, и ничего не изменится.
Ну, да, да.
В каких-то аспектах.
Понимаете, это популярно, это, наверное, хорошо и так далее. На мой взгляд, режиссер это исключительно проводник между, то есть основа это все-таки материал, понимаете, от которого хочется вот плакать, смеяться, я не знаю, восторгаться, делиться им, понимаете, ты веришь, что этот материал, он перенесенный в театральную форму, и когда особенно найдешь взаимодействие с художником театральным или самостоятельно с артистами, вот тут художественное решение спектакля, да, вот этот момент сейчас, мне кажется, крайне важен, чтобы режиссер не брал на себя слишком много функций, которые, собственно, ему не принадлежат, он является проводником между первоисточником, о котором мы говорим, да, там, условная пьеса Вампилова – это шедевр. Я ее разгадал, или я ее попытаюсь разгадать. Я хочу его делать, я хочу делать Вампилова, а не себя, понимаете, на сцене. Я не хочу, чтобы актеры играли мои мысли, а я хочу, чтобы они играли мои разгаданные мысли на основе того произведения. Просто они могут сказать, что нам не интересен Вампилов.
И сами разгадывали.
Это же фантастический ребус, понимаете? Если ты не знаешь, почему один персонаж другого бьет по лицу на второй странице пьесы, значит, тебе надо отложить ее. До того момента, пока ты не поймешь, что, какая была мотивация. Потому что, если ты говоришь, что да, первоисточник, это я его беру, вот как он есть, мне нравится, я это хочу делать, эту пьесу. Значит, ты должен разгадать там все. Конечно, другой режиссер волен по-другому разгадать, но разгадать автора, а не себя, конечно, привнеся очень многое от себя, своего опыта. Вот это вот меня немножко так вот напрягает, вот эти вот современные формы, мне тяжело даются, а их очень много. И многие друзья приглашают, я смотрю и зачастую не знаю, что сказать.
Ну, в этом смысле и Семен Яковлевич, он тоже несет именно вечное, и он как-то не злоупотребляет современными какими-то формами, мне кажется, вам в этом повезло. А я хотела спросить, ведь часто бывает, когда у режиссера одно видение, да, у актеров совершенно другое представление. Вот где нужно искать, и нужно ли искать компромисс? И сталкивались ли вы вообще с этим диссонансом?
Нет, ну я думаю, что, конечно, компромисс нужно искать. И я думаю, что... Ну, я убеждена, что хороший режиссер слышит актеров. Я убеждена. Потому что иначе, не знаю, ну такой диктатуре абсолютной. Ну, хотя, вот говорят, что в Станогово была диктатура. Как-то это добровольная диктатура, что вообще театр — это добровольная диктатура в каком-то смысле. Конечно, в каком-то смысле так и есть. Конечно, режиссер много решает. Очень много решает. Но не знаю, может, у меня какое-то такое розовое представление о театре. Я сейчас слушала вот ребят, сама говорила. И, конечно, такая это интересная сфера. Очень легко запутаться в сфере театра. Да. Когда начинаем говорить о современном театре, тоже очень трудно ответить на этот вопрос. Потому что ведь это такая удивительная грань, в которую можно попасть. Потому что ведь есть же замечательные постановки режиссеров, которые, например, которых можно отнести к современному и авангардному даже в каком-то смысле театру. Но, например, у них есть постановки, которые попадают в это удивительное соединение между формой и содержанием. Они существуют. И, например, вот я была, например, на двух постановках одного режиссера. И одна в меня абсолютно попала, а другая совершенно не попала. Ну, хотя, ну, то есть это очень интересно. Театр классический тоже бывает разный, потому что форма тоже имеет большое значение для театра тоже. Поэтому это вот, и мне кажется, удача происходит, театральная удача происходит тогда, когда ты находишь какое-то соединение смысла и формы. Потому что, конечно, мне кажется, одно из главных проблем, и она даже выражается в нашем разговоре сейчас. Понимаем ли мы, что мы хотим сказать? Потому что если режиссер не понимает, то все. А когда режиссер понимает и артисты понимают, происходит вот это чудо. И оно случается не всегда, и часто приходишь на спектакль и думаешь, и что? Ну, театр такая сложная история, что, наверное, важно делать то, что ты чувствуешь. Мне кажется, это единственный выход, чтобы попасть вот в это. И не пытаться вилять, и не пытаться нравиться. Мне кажется, это вообще самое, одно из главных в жизни – не пытаться нравиться. Трудно это. Артистам вообще трудно. Хоть как-то что-то связанное с большим количеством людей. Всегда этот странный момент. Поэтому вот это все снять и оставить только действительно то, что у тебя болит, вот тогда, наверное, что-то получается. Но это вот я так сейчас думаю сегодня.
Мне кажется, что если ты не веришь режиссеру, надо с ним не работать.
Да, да, вот я соглашусь. Только верить.
Да, ты можешь спорить с ним. Мы с Сергеем очень много спорили. И иногда я доводил просто до белого колена. Он, конечно, не показывает, он довольно волевой человек, и он как бы свои эмоции все-таки сдерживает, в отличие от меня. Но при всем при этом, я надеюсь, у меня хватает здравого смысла, чтобы идти на компромисс. То есть я понимаю, что где-то я могу через какое-то время, в запальчивости я могу очень много Сергею что-то рассказать, но через какое-то время я отрефлексирую это событие, и я могу перезвонить Сергею и сказать, что я был неправ в каких-то аспектах. И я знаю, что это бы было невозможно, если бы я не верил в то, что он может что-то сделать или не может. И то же самое касается и взаимоотношений с артистами, с партнерами. Если ты не веришь, что твой партнер может это сделать, это проблема твоя. Очень мне, кстати, понравилось. Семен Яковлевич в свое время рассказывал интересную историю. Он говорил: знаете, когда я понял, что я режиссер, когда я перестал ждать, что вот придет этот артист, придет тот артист, а когда я начал работать с тем, что у меня есть. Это очень мудрое и очень сильное высказывание, открытие, которым он поделился. Это действительно так. Надо работать с тем, что у тебя есть, и верить в это, что это возможно. И тогда могут случаться чудесные вещи. И неважно, где ты этим занимаешься, и как долго, и...
И не бояться принимать вот такие даже иногда кардинальные решения.
Конечно, если Сергей предлагает какое-то кардинальное решение, конечно, я буду сопротивляться. Да, я буду очень долго сопротивляться. Но, как ни странно, В этом сопротивлении может родиться еще какой-то третий смысл. И иногда я вижу такую тенденцию, что нету сопротивления у артистов какому-то режиссеру, и получается плохой спектакль. Есть сопротивление у артистов, и получается хороший спектакль. Иногда сопротивление очень полезная вещь. Это такой способ проверить полно, о котором мы ведем речь. Действительно ли он прочный? И это нормально, мне кажется.
Мы сейчас с вами говорим с позиции людей, которые имеют отношение к театру. Мы можем себе позволить ориентироваться как-то в направлениях. Вот мы говорили о многообразии жанров, форм разных. А что делать зрителю, который только-только входит в мир театр, где ему искать опору, на что обратить внимание, как найти дорогу. Мы вот отчасти с Сергеем уже говорили вчера на эту тему.
Да, вот для меня это тоже очень, очень трогательный момент, потому что мы часто во время всех репетиций, очень часто мы с ребятами в этом коллективе, в других, мы садимся, чаек пьем и думаем, а не слишком ли мы ушли от зрителя, так скажем, да, потому что в итоге мы никому не будем нужны с нашим театром, если у нас будет пустой зал, или если люди будут выходить с ощущением, что какое-то умничание произошло, да, где-то там вот на верхних слоях, а они, мы ничего не поняли. Вот это вот один из очень важных моментов, который меня очень тревожит, потому что бываю, я человек очень закаленный в этом плане, я часто бываю на разных спектаклях, не боюсь, но я понимаю, что если бы это был, то есть я пытаюсь понять, что же обычный зритель чувствует после некоторых спектаклей, от которых меня немножко покачивает, потому что я являюсь на этих спектаклях объектом эксперимента. Понимаете, как зритель? Я чувствую, я прекрасно понимаю посыл, который идет. То есть объект не артист, не произведение, объект – зритель. Понимаете, и чем больше зритель будет получать эмоцию, любую причем, понимаете, может, его тошнить будет, извините. И это будет то, чего ждут создатели спектакля. Это очень часто, потому что они испытывают какие-то вот какие-то методологии, какие-то методики, какие-то вот свои. А могу я создать такую эмоцию, что хух, человек со стула упадет, разобьет там лоб себе в идеале. Оп, могу, молодец. Понимаете, очень нужно трепетно относиться, мне кажется, к зрителю, потому что все, что мы делаем, это все для того, чтобы люди... Я не говорю о том, что сейчас так высокопарные слова, что театр – это кафедра, что нужно воспитывать, перевоспитывать. Конечно, смешно было бы с моей стороны, но нравственное какой-то вот тот же самый пол, про который говорил Василий, да, нравственность, критерий, особенно в театре, он обязан соблюдаться. Я не к тому, что что-то надо запрещать ни в коем случае, но нравственность какая-то, понимаете, мы делаем плюс, мы хотим, чтобы человек, может быть, и заплакал, но он переосмыслил, да, где-то очистился, где-то стал добрее, где-то внимательнее, еще что-то, просто познакомился с прекрасным произведением, окунулся в какой-то мир необычайный, в котором ему никогда иначе не побывать. А совет зрителю очень хочу дать, очень простой, что верьте только себе, своим ощущениям. И если вам кажется, что вы не понимаете, вы не можете не понимать, зритель всегда прав, как покупатель всегда прав. Зритель всегда прав. Да, он может быть не настолько начитан, он может быть там культурно несколько беднее, чем создатели спектакля, но все равно он имеет право на собственное мнение. Если вам хочется выйти на второй минуте спектакля, хоть через сцену, хоть хлопнуть дверью, обязательно это делайте. Обязательно. Ни в коем случае не надо заставлять себя сидеть, даже если вы заплатили деньги. Выскажите вот этим выходом свое мнение. И не надо думать, что вы глупее создателя спектакля. Ни в коем случае. Это мой совет.
То есть не бояться размышлять, не бояться быть...
Размышляйте себя, да. Ну, может быть, вы через какое-то время поймете, что вы не поняли только потому, что вы не читали ту или иную книгу или не провели того или иного разговора. Но на данный момент вам некомфортно, вам противно, вам непонятно, зачем это. Вам кажется, что это не театр. И вы правы. Другой человек сидит, ему нравится, а вам не нравится. И нечего стесняться этого.
Я согласна, Сергей. И вот я совет хочу дать. Хочу. Читайте о спектакле и о режиссёре перед, потому что это важно. И, например, я вот была недавно в театре, и я слышала разговор женщин в гардеробе. И вот они не знали, на что шли. Все, иногда, конечно, может быть, можно сделать себе сюрприз какой-то, но все равно, может быть, что-то почитать, что-то посмотреть, чтобы быть, ну, знать, на что ты идешь и на кого ты идешь. Чтобы не было каких-то разочарований, которых можно избежать, например. Чтобы ты понимал, куда ты идешь, ну, хоть немного. И то, что у тебя ты можешь не слушать даже друзей, даже, казалось бы, близких людей, которые говорят о чем-то там, что вот этот хороший спектакль. У каждого в этот момент на какую душу падает событие. Это, знаете, есть такое. Один человек сейчас воспринимает это так, другой так. У вас, может быть, у каждого свое. И вы действительно правы, потому что зритель действительно, он имеет право на эти ощущения абсолютно.
Маленькая ремарочка. Обращайте внимание на жанр. Обычно это маленькими буковками подписано. Но если, допустим, Гамлет, а вы посмотрите, там ремарочка, жанр. Комедия у бассейна в инсценировке такого-то, такого-то. Да? И тогда человек как бы оправдался. Да? Если вы будете ждать Гамлета хоть в каком-то его удобоваримом виде, то вы его, скорее всего, не получите, да, в этой комедии у бассейна. Но и режиссер тоже, он честен по-своему. Он прописал это, пусть маленькими буковками, но он прописал. Соответственно, если вы не хотите какого-то стресса или шока, а может быть, это будет приятный стресс, приятный шок. Я не говорю, что это плохо, но обращайте внимание на такие вещи.
А у меня очень практичный совет, как мне кажется. Просто возьмите найдите несколько интервью режиссера. Сядьте и потратьте время и посмотрите, как и о чем человек разговаривает. И вот я именно так какие-то вещи смотрю. Я сажусь и смотрю, и просто слушаю человека. И если мне человек располагает в беседе, если мне интересен круг тем, о которых он разговаривает, я уже начинаю смотреть, что этот человек сделал. И потом уже начинаю раскручивать, я там смотрю, какие постановки он ставил. То есть я пытаюсь вычленить для себя уже круг его интересов. Вот такой практичный совет. Ну и конечно же, в довершении всего вот того, что ребята сказали, тоже то, что вот Алиса до этого сказала, мне очень понравилась эта мысль. Если ты после спектакля встречаешься с собой, ну, хотя бы вот на несколько минуток, рефлексируешь какую-то ситуацию из своей жизни о происходящем, тогда это стоило того, чтобы на этот спектакль сходить.
О театре беседовали актеры Алиса Варова, Василий Гузов и режиссер Сергей Исаев. А увидеть их совместную работу, спектакль «Гадюка», можно посетив театр «Остров», на сайте которого и подробная информация, и билеты. Их также можно купить в кассе театра перед началом спектакля, ближайшие из которых 19 января. У микрофона была Мария Питько. Всего доброго!